уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы продолжаем программу «Умные парни». Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. Все пишут, что, значит, сейчас Facebook и Instagram, видимо, и WhatsApp вместе с ним отправят в бан, потому что и в Генпрокуратуру уже обратились, а все из-за этого письма, которое сегодня, значит, было распространено по каналам информационных агентств, якобы внутренняя переписка в Фейсбуке и сотрудников, где сказано, что можно не банить призывы к расправе над русскими, над российским руководством, над российскими солдатами, вот, соответственно, банить за это не будут. Здесь вопрос такой, что да, обращение есть, может быть, могут признать эти организации экстремистскими. Здесь вопрос, конечно, к юристам. Означает ли это, что если вы продолжите там через VPN постить что-то в Фейсбуке, означает ли это участие в экстремистской организации? Вот. Но это все вопрос с юристами. В данном случае мы с Игорем не это будем сейчас обсуждать, а мы будем энергетический аспект обсуждать, потому что вот на днях с Иваном Тимофеевым мы много про санкции говорили, а с вами как раз про санкции в части энергетического комплекса хотелось бы поговорить, но прежде всего начать, например, с того, что Украина сказала, что полностью отказалась от закупки российского ядерного топлива. Означает ли это, что у них ядерного топлива нет? Означает ли это, что просто теперь украинцы не контролируют АЭС, а контролируют все-таки российские войска и там МАГАТЭ как надзорный орган? Или что это значит? Как это трактовать и что будет?
Ну, тут, во-первых, они давно как бы шли к тому, чтобы отказываться от российского ядерного топлива, шли с переменным успехом. Мы помним, что первые попытки загрузки ядерного топлива американской компании Westinghouse закончились неудачно, и там оплавились сборки. Потом американцы его переделали, и, в общем-то, это такой нормальный процесс, потому что американцы пытаются выйти на рынок, можно сказать, с реакторов советского дизайна, российского, а Росатом пытается выйти на поставку топлива для атомных станций, которые были построены по зарубежным проектам. Вот, поэтому такое взаимопроникновение идет, они обе делают вот друг друга сборки вот эти, конкурируют, но если раньше это была действительно такая экономическая конкуренция, то сейчас она все больше политизируется, естественно, поэтому именно по политическим мотивам украинцы пытались загружать топливо американского производства, вот, но сейчас, конечно, можно все что угодно заявлять, потому что непонятно, сколько атомных станций под контролем, соответственно, Киева, сколько под российским контролем.
Ну, пока две, как минимум, под российским, да, Запорожская, да, и Чернобыльская.
Поэтому не совсем ясно, в общем-то, кто принимает решение там. Вот, поэтому сейчас, конечно, они будут говорить, что любые отношения разрывают, там экономические контракты не выполняют, и, по сути, наверное, каждый хозяйствующий субъект в реальности принимает решение уже сам. То есть «Нафтогаз» сам, то же самое «Транзит газа» отдельно решается «Укртрансгазом». Вряд ли он, может быть, даже будет остановлен, если, не, там, Зеленский скажет остановить транзит. Не факт, что компания, в общем-то, послушается. Да. Вот, поэтому здесь такая уже анархия происходит. Поэтому непонятно, в общем-то, кто принимает решение и как будет дальше торговля ядерным топливом происходить, и как вообще взаимодействие в ядерной сфере. Пока, конечно, все поставлено на паузу. Слава богу, как бы, что там каждый день не надо ничего загружать, вот, но, тем не менее, пока производственные цепочки разорваны, контакты разорваны, но станции работают, и, в принципе, они довольно долго могут работать, без какой-то замены там ядерного топлива. Вот. Ну, далее они просто будут останавливаться в плановом режиме и ждать, пока проведут регламентные работы и там подвезут топливо. Поэтому это не значит, что они там, условно говоря, будут взрываться.
Обесточивания не будет. Ну, нет, взрываться точно нет, потому что, как говорилось в начале недели и в конце прошлой недели, были опасения из-за боев близ Запорожской АЭС, которая считается крупнейшей в Европе. Вот. Но там как бы все выдержали, и станция под контролем. Вот, возникает вопрос, о каких суммах идет речь? Я не готова говорить, честно говоря, что это потеря, значит, очередного экспорта, потому что, ну, сложно об этом говорить в условиях того, что две станции действительно России уже контролируются. Вот, просто сколько это стоит и действительно ли, как далеко это может зайти в плане, вот, значит, политической мотивировки?
Ну, сложно сказать, сколько это конкретно в цифрах будет, но это, естественно, сотни миллионов долларов, просто... Мы видим, что любое сырье дорожает, и вот сегодня буквально, по-моему, там уран пробил, опять же, уран, да. новые рекорды по ценам, поэтому здесь сказать сложно, сколько это теперь будет стоить, вот, но, опять же, это надо оперировать сотнями миллионов долларов контрактов, как правило, это долгосрочные контракты, потому что каждый месяц там, естественно, никто не меняет и поставщика, и само топливо. Поэтому в этом плане, конечно, для Росатома это важный рынок, безусловно, но, опять же, надо дождаться окончания конфликта. Если мы посмотрим на те же самые санкции, которые постоянно обсуждают, вот Соединенные Штаты сейчас ввели санкции против российских углеводородов, но не против урана. Вот, и в этом плане, да, вот даже американские атомные станции нуждаются в сырье, по крайней мере. Может быть, не сами сборки, как бы, которые непосредственно туда грузятся, но в сырье для производства топлива для атомных станций они нуждаются.
А санкционное давление на Российскую Федерацию, санкционный шторм, уже так это все назвали, в плане углеводорода, все-таки вы здесь видите в большей степени действительно политическую составляющую, и уже были призывы американского руководства в адрес своих граждан понять и простить, несмотря на то, что вы видите порядка $7 за галлон. Вот, но или это все укладывается в зеленую повестку, и поэтому могут это быстро импорта заместить. Вот, казалось бы, мы с вами тоже обсуждали буквально месяц назад или полтора, что запрет на экспорт энергоресурсов, ну, это прям вот совсем край. И вот он наступил.
Ну, тут все правила в мире, наверное,
не работают уже,
ничего
да?
не работает, такой полный постмодернизм, и, в принципе, все разваливается в плане правил игры, и, наверное, мы идем до какой-то, может быть, большой глобальной конференции, что было периодически раньше в истории, когда собирались и договаривались о новых правилах игры, и в торговле, и в системе безопасности, и так далее. Ну, вот, может быть, в итоге все закончится вот чем-то подобным, новая система международных отношений, международной безопасности. Ну, вот, в энергетике тоже, конечно, раньше никогда мы не сказали, что вот остановка торговли – это там реальность. Вот мы действительно говорим, что это не радикальный сценарий. Сейчас мы его рассматриваем как рабочий вариант. И даже в отношениях России и Европы. Да, Соединенные Штаты уже приняли решение отказаться, но они колоссально меньше зависели от российских углеводородов, и они зависели в основном от нефти. Вот, то есть мы в прошлом году поставили почти на 18 миллиардов долларов нефти и нефтепродуктов, потому что в свое время, в 2019 году, мы заменили Венесуэлу в подобных поставках. Но с нефтью гораздо проще и легко перевозить. То есть мы сейчас будем отправлять на азиатские рынки или в Южную Америку свою нефть и нефтепродукты, а те, кто поставлял туда, скорее всего, кто-то из ближневосточных поставщиков, перейдет на рынок Соединенных Штатов. То есть в течение нескольких месяцев мы поменяемся рынками сбыта. Вот если мы говорим про Европу, тут все гораздо сложнее, потому что, во-первых, и больше мы поставляем, они больше от нас зависят. И, во-вторых, если начнутся санкции против текущих поставок, то вот этот санкционный обмен ударами очень быстро приведет к полной остановке торгов любыми углеводородами. А тут важно, что газ не заместить ничем.
Итальянцы уже вчера сказали,
нечем.
Да, итальянцы сказали, что мы не можем отказаться ни при каких условиях.
Поэтому, да, очень опасно как бы открывать этот ящик Пандоры, если там вводите вы санкции, например, говорите всем европейским компаниям сократить закупки российского газа на 30%. Вот да. Что им предлагала МЭА. Вот вам план, значит, что позволит вам в течение года на 30% сократить. То Россия этот документ официальный будет рассматривать в качестве введение санкций. И вполне может ответить тем, что, извините, 30% не хотите покупать, тогда мы вообще ничего не будем поставлять. Вот вам ответные меры, потому что все, когда рассматривают вариант санкций против России, рассматривают Россию как статичного некого объекта, который не будет ничем отвечать. Вот. И европейцы...
Ну, пока типа так и происходит, говорят
ну,
они.
Пока да. Я думаю, что просто это вот этот некий первый период, когда важнее заниматься неким таким... выстраиванием системы защиты от санкций против тебя введенных, сначала как бы более-менее здесь какие-то пожарные меры принять, а потом разрабатывать санкционные меры. Вот мы видим, что был указ, по крайней мере, президента, что правительство должно составить список стран и список товаров, которые запрещено туда вывозить и, соответственно, импортировать в Россию. Ну, импортировать в Россию это... то, что мы применяли еще в 2014-2015 годах, вот этот продуктовый эмбарго, но теперь появился еще и запрет на экспорт. И вполне может оказаться, что, может быть, и в Соединенные Штаты как бы мы заранее как бы своими санкциями прекратим поставки углеводородов, потому что они дают своим компаниям 45 дней на то, чтобы закончить контракты с Россией. Вполне возможно, что правительство скажет, нет, давайте здесь сейчас.
А не расконсервировать теоретически свои трекинговые вот эти вот, фрекинговые, прошу прощения,
сланцевые
месторождения, конечно, могут за такой срок или нет?
Ну, фактически они их и не консервировали. То есть это есть такой миф, что американцы самые хитрые в мире, они вот, значит, там держат в запасе большие месторождения, а потом они, когда у всех закончатся, достанут из кармана их и будут добывать. Но в реальности они, в общем-то, по сути, добывают все, что можно и так у них. А другой вопрос, что раньше они гораздо смелее бы вкладывали в новую добычу и быстрее бы увеличивали объем производства. Сейчас вот из-за той же самой, например, зеленые тематики, они очень осторожно к этому вопросу подходят, и многие инвесторы, многие компании говорят, что да, мы все понимаем, но вдруг сейчас там урегулируется кризис, а мы вложили миллиарды долларов в новую добычу, а вы придете и скажете, не сокращайте выбросы. А это значит сокращать добычу и списать те деньги, которые ты уже вложил.
А мне кажется, что зеленка вообще ушла куда-то на второй план с учетом того, что ну просто европейцам говорят, вы вообще просто снижаете сейчас температуру в своих квартирах, потому что нам не до зеленки.
Ну, даже более того, там тот же самый план, в общем-то, по сокращению зависимости от российских углеводородов прямо предписывает, что надо, там как-то обтекаемо это было в мэ в докладе написано, Международное энергоагентство, но, по сути, они говорят, ребята, возвращайтесь обратно в угольный век. Вот угля, значит, больше топите углем, там дерево используйте, вырубайте. Да, но они, правда, не уточняют, чьим. Они говорят просто, что надо забыть, как-то там отсрочить или девальвировать, значит, достижение зеленой энергетики, что-то такое. Но, по сути, они говорят, возвращайтесь обратно к углю. Неважно, в общем, забудьте всю эту историю про глобальное потепление, спасение там планеты и так далее. Грету Тунберг обратно в класс, да, догоняйте. Вот это все забудьте, вернитесь к углю, чтобы отказаться от российского газа. Но при этом действительно они не пишут, что крупнейшим поставщиком угля сейчас в Европу является Россия, опять же. И получается, что если вы отказываетесь от российского газа, переходите обратно на уголь, то собственной добычи-то у вас довольно мало. И даже если вы обратно раскупорите все старые месторождения и угольные электростанции, это немного вам даст, то есть вы все равно будете больше импортировать. А у кого больше импортировать? Опять у России. И в этом как бы и драматизм ситуации заключается в том, что если ты попытаешься отойти от российского газа,
то... Вы придете к российскому углю.
Да, но Россия при этом, скорее всего, скажет вам, ах, вы так, тогда мы вам отключаем и уголь тоже. И надо будет заменять и российский уголь, и российский газ.
Но смотрите, кажется, что задача государств, которые вводят санкции, начиная от одежды, заканчивая, значит, чем, заканчивая нефтью и газом, вот наш слушатель Фарик говорит, а где тогда брать валюту? То есть идея западных государств следующая. Мы не будем у них покупать, соответственно, у них не будет долларов и евро, соответственно, они пойдут, ну, не знаю, власть свергать, ну, что-то такое, видимо, у них не будет долларов и евро. А вот это линейное сознание, оно имеет право на существование, с вашей точки зрения? Рынков найти других нельзя?
Логика санкций, да, которая против России вводит, именно такая, ухудшить экономическую ситуацию, лишить Россию доходов как таковых, соответственно, будет недовольство, упадет уровень жизни, будет недовольство, и, значит, все пойдут, значит, свергать правительство.
Да.
Вот логика примерно такая. У всех западных санкций против любых стран, США против Венесуэлы, Ирана и всех остальных. Вот. Ну, а тут проблема как раз в том, что найти замену, опять же, российским поставкам можно, но на протяжении годов,
это
если не
долго,
десятилетий.
Да,
результат им вроде как нужен здесь и сейчас. Вот, поэтому они говорят, что вот европейцы говорят, ну, а смысл нам как бы страдать, там, замораживать свое население, повышать цены и как бы прийти в итоге к дорогой, грязной и рискованной энергетики, потому что ВИА тоже придется как бы усиливать, вот, ненадежные. И ради чего? То есть Россия свою внешнюю политику явно не поменяет. Вот, а мы в итоге будем страдать. Поэтому да, мы, может быть, когда-нибудь придем вот к этому. Поэтому да, они пытаются лишить как бы Россию доходов.
А под танкером любопытный вопрос. Говорили, что уже в период пандемии, несмотря на то, что американцы поставили рекорд по импорту, получается, российской нефти или там мазута даже, который тяжелый, значит, нефтепродукт для своих заводов, и там уже с цепочками поставок были проблемы из-за пандемии, танкеров то ли не хватало, то ли там со страховками какая-то беда, вот, плюс нашим нужно перестраиваться, а у нас тоже бюрократия в этом отношении неповоротливая, там, то есть предоплаты какие-то просить или еще что-то, в общем, условия меняются, и так с этим были проблемы, то есть стоит ли это увязывать исключительно со спецоперацией на Украине или все... наложилось одно на другое.
Ну, вот здесь есть такая точка зрения, что типа, война все спишет, вот
да,
все.
Да, да, да,
и,
да.
Кстати, американцы, двоякое у них отношение вот к санкциям, которые они против российской нефти и нефтепродуктов ввели. С одной стороны, это еще больше подстегивает цены на внутреннем рынке. Но с другой стороны, они росли весь прошлый год, то у них четкая корреляция, чем выше цена на нефть, тем выше цена на топливо на внутреннем
дороже
рынке.
Бензин,
то есть,
да.
В отличие от нас, у них прям сразу все это меняется, четкая зависимость. Вот. И Байден, и демократы, они сначала вот боялись как бы вводить санкции против нефти, потому что это вот поднимет цены. А потом, вот буквально за несколько дней, они поменяли свою позицию, да, и поняли, что так можно же вот все предыдущие вот эти рост цены все на Россию как бы спихнуть. И если мы посмотрим последнее заявление, они говорят, да, цены растут, и цены будут расти еще больше, от этого инфляция возникает там, угу, оно сейчас рекордное за последние там, лет 40. Там, да, как даже меньше, больше, чем у нас там в прошлом году было. Поразительно, но вот, вот такая история. И они теперь все это сваливают на Россию. Там. Они говорят, ну вы же хотите давить на Россию, мы же все в этом согласны, солидарны, поэтому вы, по сути, оплачиваете вот на бензоколонке давление против ужасной России. То есть они предыдущий весь период вот этого роста цен все записали в итоге, в общем-то, в вину России. И в Европе примерно то же самое, в общем-то, происходит. Вот, они тоже говорят, вот от зеленой повестки приходится отказ, но это все из-за России. Угу. Не потому, что это дорого там, а вот во всем виновата Россия. И в этом плане какой-то такой некий демонический образ, значит, всех проблем, а теперь рисуют из России.
Так, ну хорошо, здесь просто я отвлеклась и, значит, на то, чтобы вот найти публикацию, которая, как мне показалось, очень любопытная, я хотела, чтобы вы прокомментировали, что в последнее время, это буквально вот от 10 марта, биржи начали резко поднимать маржинальные требования к фьючерсам на нефть и нефтепродукты, и, соответственно, маржинальные требования – это что, минимальная сумма средств, которым трейдер должен располагать, чтобы иметь возможность купить какие-то бумаги там с плечом, в кредит, несколько раз больше этой суммы и так далее. И сделано это, как говорят, формально для снижения волатильности рынка, но может дать и обратный эффект. А в данном случае, насколько российские поставщики действительно готовы к тому, что рынок меняется не только из-за санкций, а рынок меняется весь глобально в принципе, потому что даже нефти по такой стоимости и таких условиях мы не видели ну лет 10.
Ну да, действительно, там...
Гарантийное обеспечение, да, спасибо, Рафаэль, да.
Единственное, в истории там было, по-моему, 142, где-то в 2012-2013 где-то годах, вот на прошлом пике. Сейчас она максимум доходила до 140, вот когда появилась информация о законопроекте в США о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. И тут действительно, пока основные проблемы у нас нефтяной сферы возникают из-за санкций против финансовой сферы России.
Да.
То есть сложности исключительно в страховании судов, в страховании самой
вот,
сделки.
Вот
в этом... Да, в этом есть сложности. Вот несколько дней назад там было, так как трейдеры не понимают, что можно делать, что нельзя, через какие банки можно переводить, какие, что можно страховать, что нет, в итоге это приводило к тому, что в итоге скидка как бы на российский именно Urals была больше. То есть там в моменте в самом большом 28 долларов на баррель.
28 долларов, да.
Вот, было от Брента. Потом она более-менее нормально устаканилась, все и было где-то 9. Это нормально вот в современных реалиях. То есть всегда Urals, как правило, стоил дешевле, чем Brent, там, за исключением некоторых периодов, там, исключения были. Вот. Но, в принципе, просто пока никто не понимает, как безопасно для них страховать суда, страховать эти торговые операции с нефтью, вывозить, и что можно, а что нельзя. Потому что Евросоюз еще постоянно анонсирует новые санкции, где говорит, это будет против портов. А что конкретно, то есть нельзя туда заходить,
что, да,
или что там, там страховки не будет, что делать-то нельзя, не ясно. Поэтому это, да, такой некий переходный период, то есть в целом от российской нефти никто не отказывается, и от самой нефти ее и покупать не запрещено, да. Вот. Но все боятся как бы попасть вот под так называемые вторичные санкции.
Хорошо, идея снять санкции с Ирана... Идея снять санкции с Венесуэлы, чтобы, соответственно, российской нефти на рынке было меньше. Какова вероятность и в чем сложность?
Сложность основная, вот с Венесуэлой особенно, да, это то, что, опять же, ты снимешь санкции, а увеличение по объему добычи произойдет там в течение года в лучшем случае, то есть к концу года, потому что у них нефтяная отрасль довольно сильно деградировала, у них снижение добычи было еще там со времен Чавеса, потом Мадура, потому что они забирали, как бы, вот как обещали избирателям, все забирали из нефтяной отрасли, все пускали на текущие расходы. Вот, то есть в этом плане политика социалистов сыграла с ними злую шутку, потому что в отрасли не осталось вообще денег, денег, чтобы развиваться, чтобы поддерживать объем производства. Угу. Если мы посмотрим, все эти годы у них добыча снижалась. А сейчас что с ней происходит, вообще не ясно. Они какой-то минимум там добывают меньше 1 миллиона баррелей в сутки. Поэтому если вы придете, снимите санкции, вам надо будет большие инвестиции вложить туда, много денег, и, может быть, к концу года какие-то объемы вы получите. С Ираном гораздо все проще, у них вроде как в нормальном рабочем состоянии все находится. Они довольно быстро на рынок могут вывести примерно там 1-1,5 миллиона баррелей в сутки.
Они же Китай гонят сейчас, в основном, да, через Арабские Эмираты.
Ну вот как бы восстановить добычу и увеличить экспорт они могут гораздо быстрее, чем Венесуэла. Но опять же здесь сложности возникают, что ни то полностью Россию не заменит. То есть это лишь частичная замена. Да, это поможет немножко снизить, наверное, уровень цен на мировом рынке, но и то не как-то не радикально, там, не к 50 долларам за баррель. Ну и там плюс они пытаются Иран вывести из-под санкций вот как раз таким задним ходом, что, можно сказать, Америка вышла, США вышли из шестисторонней программы по иранской ядерной программе, да, вот этой сделки, вот, и они хотят как бы обратно в нее вернуться и через этот механизм вывести из-под санкций. А там, получается, одна из сторон – это Россия, и России это невыгодно. Плюс Израиль активно давит на Соединенные Штаты, на всех остальных
чтобы
участников.
Чтобы иранской сделки не было.
Чтобы ничего не было, чтобы Иран не получал дополнительные деньги, не развивал ядерную программу,
то
и так далее.
То есть в Штатах вы считаете, что это раздрай какой-то?
Ну, непонятно, я думаю, что израильское страны, лобби, да, довольно сильное, в общем-то, в Соединенных Штатах. И с одной стороны есть как бы те, которые хотят понизить цену на нефть в принципе, потому что избиратели недовольны всей этой ситуацией, и многие американцы это, в общем-то, и не смотрят, что происходит в мире, они видят, в общем-то, что происходит на полках, магазинах и на автозаправках. Угу. Вот. И они, естественно, недовольны, и, может быть, будут как протестно голосовать там, против за республиканцев, там, против демократов. Вот. Поэтому не факт, что Иран выйдет, и у него тоже есть определенные вопросы непосредственно к Соединенным Штатам.
Например, компенсировать они... издержки требуют.
Издержки, плюс там был, например, случай, когда несколько танкеров с иранской нефтью арестовали, доставили их в Соединенные Штаты, там выгрузили и продали эту нефть, потому что это подсанкционный как бы товар. И
а
вот
танкеры распилили на металлолом,
что ли? Не помню, что было с танкерами, но они, по сути, забрали эту нефть. Вот они что, вернут эти деньги или нет Ирану? И как это будет происходить? Ну вот, поэтому здесь, опять же, быстро это не сделать, и возникает вопрос, если это быстро не получится сделать, то надо ли вот в это как бы ввязываться, потому что если это быстро не сделать, то, естественно, российская политика не изменится.
Ну, здесь просто, да, здесь же другой еще политический аспект, то есть Иран долгие годы со стороны Штатов позиционировался как там государство вообще, там, исчадия ада буквально, вот, а поэтому здесь получается, ну, нет, Россию надо наказать, сократить ее валютную выручку, поэтому с вас мы пока санкции снимем, а потом вдруг у нас с Россией все наладится, и мы опять на вас санкции введем. Здесь же вопрос еще в следующем, то есть, опять же, вас как специалиста в этой сфере спрашиваю, с одной стороны, возникает политический аспект, да, нужно наказать за то, что вот нам не нравится, что вы делаете там. С другой стороны, на вас смотрят контрагенты другие и говорят, слушайте, а если им не понравится какое-то наше решение в отношении там соседей или даже нас самих внутри, это что же, нам тоже это предложат? То есть цепочка экономическая разрывается в части еще доверия контрагенту.
Ну, тут действительно многое, наверное, в финансовой системе и в экономической поменяется, потому что, в принципе, там против российского Центробанка ввели санкции, и это подрывает доверие, там, как многим финансовым институтам и инструментам, там, можно ли покупать американские долговые бумаги в качестве, да, вложения денег или нет. Поэтому, да, доверие падает, естественно, что мало ли ты что-то не то сделаешь, и все твои деньги, по сути, отберут у тебя и так далее. Может быть, проще там хранить в долларах, поэтому доверие к финансовой системе, естественно, падает. Вот. И то, что там все метаются, Запад метается, то они Венесуэлу ввели под санкции, Иран ввели под санкции, а то теперь, ой, нет, у нас теперь другой главный враг, теперь вы друзья, значит. А есть ли долгосрочная перспектива, в общем-то, восстановления, гарантии никто не дает. Поэтому угу, все очень осторожно относятся к подобным метаниям.
Рафаэль говорит, против иранского ЦБ тоже санкции и ничего, а я думаю, что нерелевантно сравнивать Иран и Россию.
Ну, в по части масштабам участия, экономии, да, наверное, да, потому что Иран в основном, конечно, поставлял нефть и эти продукты, да.
А у нас Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Новости и еще про заявление ОПЕК поговорим и про рынки сбыта для России.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Чели мне присылает ссылку, я ее открываю. Чели, а что, это ничего нового на самом деле. Я вижу у них с пометкой «Срочно», да, в Рейтере, что Соединенные Штаты Америки присоединились к G7, ну, в плане к решению G7 или к рассмотрению планов со стороны стран «семерки», значит, лишить Россию каких-то там привилегий в плане торговли, если они еще какие-то остались. Многие трактуют это как уход из ВТО. Вопрос, в принципе, все 18 лет задавались многие, значит, вопросом следующим, а зачем мы туда входили так долго? Видимо, и не надо было, потому что сейчас фактически речь идет об исключении из ВТО, может быть, это и во благо, кто знает. Вот, потому что, ну, критики решений тоже были много. Еще вопрос против... А, иранский ЦБ, это да. Скажите иностранным санкционерам, что народ здесь замучен, никто никого свергать не пойдет, 074-й. Вы знаете, я думаю, что просто будет обратная реакция, что, ребята, зачем вы так делаете, так линейно и просто думаете о нас. Вот, но как бы то ни было, действительно, линейное представление существует такое, что мы вам отрубим, значит, не дадим покупать ваш газ, нефть, вот, и тогда вы что-то здесь сделаете. Нет. Это очень упрощенное представление о том, чем живут граждане Российской Федерации. Но в плане, смотрите, санкционной вот этой политики какая-то странная штука наблюдалась вокруг Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака. Были сливы буквально позавчера, и, видимо, кто-то на шорте очень хорошо наварился. Помните, что якобы там Иран или Ирак, кто-то из них не против нарастить добычу. Потом руководство государства тут же это опровергло, но получаса хватило, чтобы нефть скакнула туда-сюда, и все. Плюс арабы говорят, что трубки не взяли, когда им Байден звонил. А какова позиция все-таки арабских государств в этой связи?
Ну, там, да, новостей было много, потом говорили, что нет, все-таки Саудская Аравия, что объем Арабские Эмираты, значит, да, нарастят объем добычи, и опять же тоже там начала скакать цена, а потом появилось сообщение, что нарастят, но только в рамках договоренности ОПЕК+. То есть, ну, да, мы так
кто-то
и собирались.
Кто-то на бирже,
да,
на бирже наварился вот, просто.
Поэтому пока мы видим, что они предпочитают как бы сохранять нейтралитет некий. Угу. Они не собираются не присоединяться к санкциям, они не собираются увеличивать объем добычи сверх того, о чем мы договаривались в рамках всего ОПЕК+. По всей видимости, и Саудовская Аравия пытается как бы максимально сохранить, по крайней мере, сам инструмент ОПЕК+. То, что мало ли что будет дальше, если ты сейчас скажешь, нет, знаете, мы вот теперь за американцев, мы по их просьбе наращиваем объем добычи сверх того, о чем мы с вами договаривались, то есть, по сути, сделка ОПЕК+ распадается. И обратно к ней никогда уже не вернешься. Поэтому они перестраховываются и понимаешь,
держат
что...
Картель,
ну, какие,
да?
Мы, какие как бы плюсы ты получишь, если ты по просьбе американцев попытаешься нарастить объем добычи? Каких? То есть радикально ты это не сделаешь на те объемы, которые Россия добывает. Ты не увеличишь в два раза. То есть мы примерно одинаково добываем где-то по 11 миллионов баррелей в сутки. Вот. Поэтому ты еще 11 все равно не добудешь. Поэтому какой смысл ломать ОПЕК+, мало ли дальше опять будут какие-то скачки на мировом рынке. В принципе, после предыдущего такого скачка, вот в 13-м 12-14 года, угу, вот когда были тоже цены за $100 за баррель, в итоге это подстегнуло то, что многие вложились в новые добычные проекты, и там через 4-5 лет, а то и меньше, в общем-то, новые проекты вошли на рынок, и наоборот, переизбыток образовался, цены упали. И вот тогда и понадобился тот самый ОПЕК+, который отрегулировал объем добычи, вот некий сбалансировал опять рынок, чтобы нормальные цены были. Поэтому, а вдруг сейчас тоже там все вложатся в новую добычу, в итоге на рынок придет дополнительная нефть, цены упадут, а у тебя уже нет инструмента, чтобы срегулировать немного цену. И поэтому они предпочитают, в общем-то, сохранять нейтралитет и говорят, нет, это ваши конфликты, мы как договаривались, сколько добывать и как увеличивать добычу, так мы и будем это делать. То есть, в принципе, и так хороший заработок, пожалуйста.
А Катар, который находился в дипломатической блокаде со стороны стран залива, с ним могут как-то штаты договориться, то есть по наращиванию добычи? С другой стороны, у Катара и по газу, и по нефти очень ограниченный маневр в плане транспортировки, если не ошибаюсь.
Ну, в принципе, с Катаром вот именно в этом разрезе особо и не говорят, потому что они в основном добывают только газ. Они там газ и газовый конденсат. То есть, да, по сути, нефть-то они немного добывают, поэтому они никакой себя роли на рынке в этом плане не играют. С ним вот были много переговоров еще до того, как вот такой кризис, в общем, в острую фазу перешел, о том, что европейцы, если что, вводите санкции против России, вот Катар вам пришлет газ. Вот, вот они в плане газа пытались, значит, Катар подключить, но для того, чтобы больше Катар экспортировал, надо строить новые СПГ-заводы. Опять же, это занимает годы. И Катар довольно и так много добывает. Вот сейчас Соединенные Штаты как бы обогнали, но, тем не менее, Катар много-много лет был мировым лидером по производству СПГ. Вот, поэтому существенно нарастить он не может. Перенаправить с азиатских рынков в Европу он тоже не может, потому что у него все-таки есть долгосрочные контракты в Азии. То, что он продает как бы на свободных рынках, так и спотовых, он отправит туда, где больше заплатят. Если, конечно, европейцы готовы сейчас платить, пожалуйста, он вам отвезет это. Но, опять же, заменить Россию там, на том же самом газовом рынке Катар не может. Он суммарно добывает где-то примерно 105 миллиардов кубов. А мы в прошлом году поставили в Европу 150. Вот из тех 105, которые Катар добывает, он и так 30 отправляет в Европу. Получается 70, которые уходят в Азию. Вот почему он должен бросить Азию и эти 70 перенаправить в Европу, тоже непонятно.
Тем более, что я, даже если карту я просто ради интереса открыл, наши слушатели говорят, ну как, они же могут в итоге. А здесь же много еще в географию упирается. Здесь как раз в Азию, Катару гораздо проще все это транспортировать, просто потому что Персидский залив, Оманский залив. А труба, что-то строить срочно трубу какую-то, потому что, ну...
Ну, вряд ли, там труба, получается, должна пойти, условно говоря, либо через Иран,
через
там,
Иорданию, либо через Египет,
через
Саудскую Аравию,
да. Там, а там и Сирия, и, в общем-то, часто обсуждали как раз вопрос, что когда только сирийская война там, значит, появилась, что это вот, значит, спровоцировал ее Катар, такие версии, по крайней мере, активно обсуждались, что якобы Башар Асад, значит, отказался строить газопровод из Катара в Европу через свою территорию и поэтому спровоцировал, значит, Катар конфликт. Ну вот, ну, здесь сложно сказать, насколько это правда, но такая версия, по крайней мере, звучала. Поэтому вряд ли речь пойдет о газопроводе. Тем более, Катар тоже прекрасно видит, в общем-то, эту историю, что да, Европа зависит, например, от российского газа, но и Россия зависит от поставок в Европу. Это наш основной рынок сбыта, потому что газопроводы мы развернуть не можем. И вот на фоне этого конфликта Катар тоже понимает, что гораздо выгоднее иметь именно СПГ в виде экспорта, а не газопровода, потому что мало ли что они произойдет либо по пути газопровода следования, либо в самой Европе там они обратят внимание, что, в общем-то, в Катаре тоже не все в порядке с правами человека и так далее. А что вот тогда? И получается, ты рынка сбыта лишишься? Нет, гораздо проще построить СПГ-завод и отправлять куда хочешь.
Но, хорошо, а что касается, вот наш слушатель спрашивает, Рафаэль говорит, смотрите, Халибертон и собираются уходить российского нефтесервисного рынка, плюс, значит, BP, который говорит, что сворачивает свои инвестиционные проекты, это 25 миллиардов долларов, по-моему, по Сахалин-1, если я не ошибаюсь, да, это,
ну,
уже проект
это
у них.
ExxonMobil, да, ExxonMobil, BP, да. В основном в Роснефти. Да,
вот, значит, здесь вопрос возникает, как они будут из этой доли выходить, означает ли это действительно какую-то внутреннюю национализацию, или это выкуп с очень серьезным дисконтом, и плюс действительно обслуживание нефтегазового сектора. А что теперь?
Ну, посмотрим, в общем-то, как будут расшифровываться санкции, которые США вот первой только волной ввели, потому что там было написано, что санкции против технологического сектора.
Да.
Что это собой представляет, пока непонятно. По крайней мере, вот в предыдущую волну санкций в 2014-2015 годах, тогда тоже говорили, что Халибертон уходит, что Шлюмберже уходит от нефтесервисной компании, которая занимается и бурением, строительством скважин и так далее. Но в целом тогда они какую-то серую там более-менее схему перешли, и развивался частично российский буровой сервис, обслуживание скважин. Частично Китай, в общем-то, занял эту долю. Вот. Ну и плюс и основные, в общем-то, компании остались. Что будет сейчас, тоже сказать сложно. Где-то есть свои, в общем-то, технологии. То же самое Сургутнефтегаз вообще ничего не выводил. У него там чуть ли не как в советской модели было. Все-все-все у себя.
Своё,
также
да?
Он и остался, да. Остальные в меньшей степени нефтесервисом занимаются. Но посмотрим, что сейчас будет. В принципе, как правило, Соединенные Штаты, когда вводят санкции, они выдают кучу лицензий, по сути, исключений. Вот, либо временных, либо вот вам мы разрешаем, либо всем разрешаем, но на определенный период. Вот, поэтому посмотрим, что будет сейчас. В целом, у нас санкции вот 2014 года были против проектов, где мы могли бы развиваться. Шельф и трудноизвлекаемая нефть там, в Западной
Сибири. ExxonMobil, да, тогда сворачивался
проект. И тогда вот все как бы выполнили эти требования. Остальное, что у нас здесь сейчас добывается, это готовые, в общем-то, месторождения, и они все на суше, это не шельф, поэтому технологически это не так сложно. Но все-таки посмотрим, что будет в плане техническом, здесь сейчас сказать сложно.
задача, видите ли вы в условиях санкционного давления и, самое главное, потенциал для развития собственной нефтехимии? Ну, то есть, чтобы действительно уже переключиться полностью, окончательно на глубокую переработку, а не только на экспорт энергоресурсов, просто чисто сырья.
Ну, тут это популярная идея, у нас много-много в стране говорят, зачем мы продаем сырую нефть, там и сырой газ, надо из нее что-то делать. Но вопрос-то в том, что миру не надо что-то готовое, зачастую это так, что миру нужна вот в том числе сырая нефть, потому что у них там в Европе, например, есть свои нефтеперерабатывающие заводы. Доставлять сырую нефть гораздо проще и дешевле, чем готовые нефтепродукты. Поэтому это не факт, что, условно говоря, у нас будут брать там кучу бензина. Мы и так продаем и бензин, и в основном, правда, дизельное топливо, вот мы его в основном экспортируем в виде нефтепродуктов. Здесь мы перерабатываем внутри страны то, что нужно для внутреннего рынка. Так. Вот эту всю линейку, пожалуйста, масла, бензин, дизель, авиакеросин, все в России производится, все, что нужно здесь. Вот, просто выгоднее продать, например, там сырье, потому что вот именно оно им нужно, а не готовый бензин. Вот, им нужно загружать свои нефтеперерабатывающие заводы. По как бы газохимической, там, нефтехимической промышленности тоже у нас последние годы активно все развивалось, там Сибур активно строил, ЗАПСИП, нефтехим, потом вот, соответственно, газоперерабатывающий кластер строится в Усть-Луге, в Ленинградской области «Газпром» строит, там пропан-этан будет выделять, и потом там всякие полимеры из него делать. И, соответственно, в Амурской области, вот то, что на Силе Сибири газопроводе, она доходит до Амурской области, там выделяются, опять же, метан, дальше пускается китайцам, вот, а, соответственно, фракции этан, пропан-бутан, они будут передаваться на соседний завод, который строит Сибур, и там из него будет получаться полиэтилен и полипропилен.
Но Сибур вообще лидер по производству упаковки у нас в России, если я не ошибаюсь.
Да, вот, соответственно, всякую газохимию вот они и делают. И в этом плане вот это, да, действительно надо развивать. Вот что сейчас очевидно как бы для нас будет, то, что, ну, старых отношений, естественно, с Западом ни при каком, наверное, сценарии не будет. И это все понимать, наверное, надо, что вот мы к какому-то новому миру пришли, вот как раньше не будет. Соответственно, в любом случае, если они там санкции не вводят против нас сейчас, они вот там новость сегодня, по-моему, была, что на саммите ЕС они договорились к 2027 году отказаться от российских углеводородов. Это тоже крайне амбициозный, скажем так, план. Что они будут делать, не совсем ясно, и сколько это будет стоить. Но то, что они будут идти к этому, да, это тоже, в общем-то, очевидно. Поэтому в России не то, что переработка, наверное, сейчас первоочередная задача, а освоение технологии сжижения того же газа, потому что у нас вот есть всего лишь два крупных завода по сжижению газа, один на Сахалине, нам Shell построил давным-давно, и второй на Ямале, это проект Новатека, но в основном там тоже технологии американской компании. Вот второй завод они еще там строят, она на технологии немецкой компании Линде, а своего крупнотоннажного большого СПГ мы строить не можем пока. Вот чем надо заниматься, чтобы не зависеть от рынка сбыта тех же самых европейцев, потому что раз они открыто заявляют, что там через несколько лет откажемся, вот строить газопроводы, условно говоря, в Китае и строительство СПГ-заводов, чтобы можно было по всему миру продавать.
Опасность того, что мы в объятия Китая упадем со словами «спасите, помогите, пожалуйста». Я утрирую, безусловно, но многие это видят таким образом. А если не европейцы, ну у нас же есть Китай, а Китай по дисконту такому будет все это продавать, потому что, ну, куда вы денетесь?
Да, Китай, вот именно такая, в общем-то, позиция. Они всегда пытались максимум для себя выгоды получить. И в 2014-2015 годах, я помню, там знаменитое интервью главы Лукойла было в Агит Олег Первого, когда вот мы, там появилась теория разворота на восток, что вот мы сейчас уйдем в Азию, в Китай, и он дал интервью, там была ключевая фраза, значит, что китайские кредиты самые дорогие в мире, мы никогда не будем их брать. То есть Китай пытался воспользоваться этой ситуацией, ах, вам там не дают теперь кредиты, вот у нас возьмите, но под высокий процент, и еще, значит, с обременением того, что вы этот кредит должны потратить здесь же в Китае, что-нибудь купить на него. Вот. И этим известно китайцы, то есть не надо тоже обольщаться, что это наши там большие друзья. Да, может быть, в политике мы по большему кругу вопросов там являемся такими как бы единомышленниками, но в экономике своего они не упустят. И в этом плане надо пытаться такую систему win-win сделать, что все выигрывают. Тот же самый газопровод в Китае. Да, они сейчас будут жать на «Газпром» и говорить, вы там
скупать
не нужны.
Скупать активы наши предложат.
Да, вы сейчас, вы там не нужны в Европе, давайте сюда за 3 копейки как бы газ будете нам продавать. Но, с другой стороны, надо им тоже объяснить, что, ребята, если они собираются отказываться от российского газа, они будут переплачивать за СПГ, то есть перекупать у вас СПГ, то есть который к вам сейчас идет. Поэтому вы либо платить больше больше будете еще там, чем европейцы, чтобы биться за этот СПГ, либо мы вам предлагаем по нормальной цене вот газопровод построить.
Я просто вспоминаю скандал, было это, наверное, может, полгода назад, может быть, месяц, большая публикация, мы даже с вами или с Константином Симоновым обсуждали, странная история с электросетями, и которые говорили, что, значит, Китай сейчас почему-то снизил зависимость от нашего электричества, а оно и так дешевое для них, и поэтому мы повысим цены на внутреннем рынке, но потому что китайцы то ли не хотят, то ли еще что-то. Это вообще странная зависимость. Увязывать потребности импортеров наших с нашими внутренними потребностями. Не кажется ли вам, что физически возможно, помимо того, чтобы вести переговоры с китайцами, не спасите, помогите, ребята, а вот так, давайте, и параллельно развивать внутреннюю газификацию, удовлетворять внутренний спрос на бензин, масла и прочее. Ну, то есть это можно же делать, это можно как какую-то программу создать такую.
Ну, можно, единственное только...
Захотят ли, да?
Почему, да, мы вот именно когда доходим до какой-то критической ситуации, вспоминаем, что надо нам все внутренне развивать и там айтишников стимулировать и все остальное. Хотелось бы, наверное, когда все хорошо это делать, когда на все это есть деньги, на ту же самую газификацию «Газпром» обычно тратил экспортную выручку. Но, слава богу, сейчас она еще больше, поэтому в этом плане...
Таким-то
вот деньгам. Газ вообще остается за скобками, как это ни странно, транзит через Украину даже увеличился. Вот, и там, по-моему, сейчас рекорд «Газпром» заработал за месяц, за январь, примерно 9,5 миллиардов долларов. Это исторический рекорд, сколько он в месяц получил, значит, за продажу газа. Вот, поэтому в этом плане пока, слава богу, этот источник дохода у
существует.
Нас есть. И вот все за скобками существуют текущие поставки в Европу, по крайней мере. Вот, да, действительно, надо вкладывать во внутреннюю газификацию, импортозамещение даже здесь проводить, потому что там какие-то приборы, там, спаивающие вот эти ПНД-трубы были немецкие, но вот вроде говорят, сейчас чуть ли не до 100% локализации довели вот это все оборудование для внутренней газификации. Угу. Вот огромный рынок внутренний огромный рынок газа, он может увеличиваться, пожалуйста, делай газификацию и повышай уровень жизни и, соответственно, создавай себе рынок. То есть в этом плане есть пространство для маневра, никто не спорит. Вот, и внутри, то есть вопрос в том, да, как, насколько мы будем этим заниматься, потому что это сложно, это тяжело, это кропотливая, долгая работа, главное, чтобы наши там чиновники не сказали, да, там гораздо проще все, там, давайте китайцы, вот вам, значит, рынок сбыта, с вами мы теперь дружим, что мне как бы заморачиваться, там, придумывать, как бы все развивать, когда придут готовые товарищи и все сделают, угу. Вот, то есть в этом плане надо работать очень долго и кропотливо.
Почему газ 4000 пробил?
Ну, это была паника на бирже. То есть, во-первых, надо отметить, что это именно фьючерс на газ, то есть это биржевой инструмент был, но это была вот откровенная паника, потому что предыдущий рекорд до этого был где-то 2200 долларов за 1000 кубов. И в то утро просто появилась точная информация, что Соединенные Штаты вот внесен законопроект, причем межпартийный, что имеет большие шансы, значит, что он будет принят, о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Вот. И в то же время европейцы заявили, что мы тоже готовим свой санкционный пакет, но что в нем, мы не скажем. И все подумали, что а вдруг там тоже энергетика, вдруг это как бы согласованные, значит, действия, и началась откровенная паника, и цена улетела, по-моему, там максимум был 3...
4 с лишним.
Нет, там что-то, по-моему, чуть-чуть до 4,
800,
нет, да, 3,892,
по-моему,
доллара.
Это такие все слабохарактерные-то, я просто не понимаю, кто эти люди, которые там сидят и панику такую
трейдеры,
разводят,
у
ну,
них
правда.
Такая работа, как бы торговать, пытаться, в общем-то, как-то поймать моменты, заработать. Ну вот, поэтому, да, началась паника, и пришлось даже вот буквально там через полдня только, через несколько часов европейским чиновникам официально выходить и говорить, что мы не собираемся отказываться от российского газа, это невозможно, не будет санкций против российской энергетики. И потом в последние дни мы постоянно эти заявления слышим. И от страны Германии, Нидерландов, Венгрии, там болгары вообще сказали, что если Евросоюз будет настаивать на их санкции, мы выйдем из Евросоюза, вот, и так далее, и так далее. То есть пришлось успокаивать рынок, что вот в энергетике мы санкции вводить не будем. Угу. Вот, и это успокоило, в общем-то, действительно рынок, там что-то сейчас торгуется он 1500-2000 долларов за тысячу кубов фьючерсы, то есть подействовало, потому что они явно тоже перепугались сами, потому что вслед за торговлей фьючерсами даже на споте она рванула вверх, и там было больше $2000 за тысячу кубов, вот именно при физической отгрузке газа. Вот, поэтому они, конечно, испугались, чем люди там будут платить за отопление, электричество и так далее.
Да нет, там же еще проблема с предприятиями, которые говорят, что там азотное удобрение, те же самые, которые
на газ
завязаны.
Ну, они еще в прошлом году
закрылись, по сути. Да, здесь действительно возникает вопрос такой. Плюс, ну, это про фермеров там американских мы говорили, которые говорят, что мы не можем солярку по таким деньгам покупать. Вот, а что с «Северным потоком-2»? Все?
Ну, вот я бы не сказал, что все, может быть, он даже на годы будет заморожен, но пока мы видим даже сигналы, что сами европейцы не говорят, что он все. Те же немцы, что, в общем-то, с ним произошло? Постоянно говорят, что он первый в очередь на санкции. Вот если что, Россия, значит, сразу получит остановку «Северного потока-2». Но со стороны Евросоюза официальных санкций против «Северного потока-2» вообще нет. Это поразительная история, но немцы в первый же момент, что они сделали хитро? Они взяли... И Министерство экономики Германии отозвало у регулятора, который производил сертификацию газопровода, одну из бумажек, необходимых для продолжения этой работы, отчет о влиянии «Северного потока-2» на энергетическую безопасность Германии. Вот просто отозвало этот документ, и у того теперь неполный пакет документов, он не может продолжать. И все, то есть ни официального запрета.
Отксерить нельзя еще.
Ну вот они как бы официально отозвали, что типа, мы переделаем. И вот на этом все остановилось. Вот. И они вот таким образом его заморозили. То есть это бюрократическая уловка, а не официальные санкции. Следовательно, если ты захочешь его вдруг запустить, тебе не надо будет как бы оправдывать, ну, по идее, чтобы запустить его после санкций, ну, когда ты ввел официальные санкции,
понятно,
надо убрать причину санкций. Если это за, там, не знаю, признание ДНР, ЛНР, надо, значит, чтобы Россия обратно их там признала часть Украины.
Распризнала.
Да, распризнала. А тут получается, что никаких оснований нет, и значит, можно его просто взять и опять запустить, если тебе прям понадобится как-то. Понятно, что сейчас об этом никто не думает, и запускать его не собираются, но тем не менее, вот этот момент, что они де-факто таким образом вывели его из-под санкций, потому что когда начали обсуждать официальные ограничения, они сказали, да мы его остановили уже, как бы, что там, все, забудьте, нет, нормально, все, он заморожен. Ну вот, и официальных ограничений со стороны Евросоюза против газопровода нет вообще. Вот, американцы ввели санкции против компании, которая принадлежит
Nord Stream,
да, G2, да, вот этот, вот, там тоже с ним что-то не ясно, потому что говорили, что он банкротится, потом он опровергал, потом опять говорили, банкротится, опровергал. По всей видимости, дело идет к чему, что все компании, которые давали кредиты европейские на его реализацию, они просто спишут этот кредит, скажут, что это невозвратные деньги, и компания просто будет в замороженном неком состоянии, и газопровод, вот он лежит на дне моря, он готов к эксплуатации, он подключен ко всей системе, в нем есть газ, он под давлением, то есть надо просто повернуть вентиль и все. Вот, поэтому вот с ним действительно такая интересная история.
А, значит, невежда говорит, член британского парламента через свою долю в BP в Роснефти неплохо зарабатывают. Неужели они будут рубить сук, на котором сидят? Дивиденды BP в 2021 году составили 650 миллионов.
Там действительно, по-моему, на вот эту долю в Роснефти приходится чуть не 30% заработка всей BP вот в глобальном масштабе.
Да.
Вот, то есть это сверхвыгодный актив для них. И поговаривают даже, что когда им там на них давили активно, и они заявили, что они, значит, выйдут из российских активов, в том числе из Роснефти, что они сами пролоббировали решение российского руководства, что заморозить подобные доли. Потому что потом появился законопроект, где было там в пояснительной записке написано, что это из-за колоссального давления, и на самом деле они не хотят, поэтому, чтобы они одумались, мы замораживаем пока всю эту историю, вы не можете из него выйти, вы не можете его продать, как бы, эту долю. Вот сидите и ждите, давайте потом посмотрим, что там будет. Ну вот, что якобы это самим BP выгодно, то есть они долю не теряют, но при этом на Западе могут говорить, мы пытались, не надо нас судить.
Да. Так, и последний прям вопрос, Игорь, буквально 20 секунд у нас остается по поводу цен на топливо на внутреннем рынке. Какую тенденцию прослеживаете?
Ну, де-факто они не привязаны к стоимости нефти на мировом рынке, поэтому из-за этого топливо не будет дорожать, но, естественно, оно будет дорожать, потому что у нас, в принципе, уровень инфляции, видимо, будет довольно большой. Поэтому, как и любые другие продукты, вот на уровень инфляции, как минимум, оно подорожает.
Или могут стабилизировать?
Ну, будут держать, конечно. Может быть, будет установка держать меньше уровня инфляции. Пока Минэнерго раньше работала именно, чтобы укладываться рост стоимости топлива на уровень инфляции.
Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, спасибо, ждем вас
спасибо.
Снова. Это была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.